Недельная глава с равным доктором Михаилом Лайтманом и Шмолем Виложным. Здравствуйте, дорогие зрители. Добро пожаловать на нашу программу «Недельная глава». Каждую неделю мы стараемся выяснить, о чем идет речь вместе с Равом Лайтманом. Здравствуйте, Рав. Здравствуйте. Сегодня у нас глава, которая называется «Ахреймот». «Ахреймот». Есть жизнь после смерти. После смерти двух сыновей Аарона, которые старались прыгнуть выше головы, то есть сократить путь. Но Творец говорит, нет легких путей. Нужно понять, что это пример. Мы не понимаем, что происходит на самом деле, потому что в Зоре написано о всем Синедрионе. Они были действительно великие. Это пример ближе к нашей теме. Какую мораль мы из этого можем извлечь? То, что есть программа творения, следует идти, придерживаться этой программе последовательно, потому что ты исправляешь себя, ты исправляешь окружение, исправляешь все творение, и ты должен позаботиться о том, чтобы все зашли на этот путь. И если ты уделяешь внимание только первой части, главной, сильной, то ты ничего не добиваешься. Ты в конце концов оказываешься в ситуации, что то, что ты хотел, не получается. Поэтому, хотя Надав и Авиу были самыми мудрыми, самыми святыми, они пошли против программы, потому что они думали, что что? Скажем так, без воспитания народа можно прийти к исправлению. Воспитание народа — это наша проблема. Использование слов «воспитание народа» ну, имеет коннотацию. Я говорил в течение своей жизни, не знаю, со сколькими большими людьми, учеными, политиками, и рассказал многим людям, что нужно делать. И я получил не от них, в особенности от заместителя Путина в России, его консультант. Когда я с ним говорил, я ему рассказал все, он понял. И сказал, знаешь, у меня есть только две силы. Деньги и армия. С их помощью я управляю страной. Есть две ложи. Ну, армия означает и полиция, и сила денег, и сила оружия. И он прав. То есть, действительно, он понимает хорошо, что есть в его руках, и использует это. Я с ним говорил, может быть, 20 минут. Мне было больше нечего сказать. Вы обратились к нему, мы были на такой трапезе, было время поговорить, он не хотел говорить с другими, мне было удобно, и он услышал. Услышал. И с помощью двух этих сил нам не удастся вызвать изменения в человечестве. Должно быть воспитание. Я вижу, что то, что они сделали, Надав и Авиу, они хотели работать на таком уровне, чтобы весь остальной народ, при том, что весь остальной народ был не готов. Нужно сорок лет странствий по пустыне. Нельзя сделать этот этап нельзя обойти. Да, как говорят, 6000 лет. Есть возможность сократить путь. Есть возможность, но 6 тысяч — это включая страдания и удары, но все равно это будет называться 6 тысяч. И на уровне 6 тысяч, если вам пройти на несколько десятков лет меньше, это все равно не важно. Главное, что нельзя выполнить исправление без того, чтобы все исправились. То есть в одиночку не получится. Нет. Даже приведи сюда Моше, он не сможет сделать ничего. Но народ должен быть воспитан. Это и есть воспитание. Вместо того, чтобы поменять эгоизм, приобрести свойства отдачи, любви, соединения. Почему это слышится так просто и почему это так сложно сделать? Мы не способны. Мы не способны на это. Так о чем мы говорим? Свет, возвращающий к источнику, есть у нас. Если мы правильно реализуем то, что написано в Каббала, соединяемся между собой в кругах, в соединении, каждый должен отменить себя перед ближним и соединиться поверх уступки, и у нас возникают такие свойства, которые в чем-то подобны свойству Творца — отдачи и любви. И это воспитание. И тогда мы вдруг начинаем выяснять, высвечивать в связи между нами. Начинаем оттуда получать силу. И мы видим, что действительно мы можем соединиться, можем приподняться над нашим эгоизмом, оставив его сзади. И это приводит к внутреннему изменению. И когда наступает это внутреннее изменение, тогда мы начинаем понимать, о чем идет речь в Торе. Нет ключа, чтобы это понять. Более того, не то, что нет ключа. Если нам кажется, что это другое. Нас обучают совершенно другому. И это правильно. Что значит? Потому что мы обязаны сделать исправление из глубин эгоизма, там, где мы на самом деле животные. Все подобны животным. И из глубины нашего эгоизма, простого, примитивного, где мы заботимся только о нашем животном, из этого состояния мы должны подняться к высшему состоянию, к чистой отдаче. У меня возникают две мысли. Первое, вы говорите о науке Каббала и говорите о способе реализации. Это есть методика управления, которая может работать во всем обществе и экономические структуры. Я сейчас в своем блоге об этом немножко пишу. Получаю разные мнения со всего мира от людей, которые занимаются экономикой, управлением. И они пишут об этом, что нужно сделать. Но переход от нашего состояния, когда все основано на эгоизме, все подчинено силе денег, как сказал этот русский, и перевести это на методику управления по-новому, что означает отдача и любовь, потому что в отдаче и любви нет богатого и нет бедного. Должно быть общество, где все равны. Это было когда-то коммунистической мечтой. Да, только они хотели это сделать именно с той же ошибкой, как думают сегодня, что можно это сделать какими-то административными методами. Мы примем решение, так и будет. Без воспитания. Коммунисты хотели без воспитания. Они думали, мы с этим народом, а народ был действительно в плохом состоянии 100 лет тому назад. 80% не были неграмотны. Они были в... жили как варвары в деревнях. Поэтому невозможно было, и какие расстояния, отсутствие связи, что не так, как сегодня. Везде интернет и система воспитания, система образования, не было ничего. И поэтому я читал об этом, они рассчитывали, как там управлять этими вещами, пока они... сможем их воспитать, можем на них оказать влияние, их убедить. Какое убеждение, как ты можешь сегодня об этом говорить? Даже сегодня нельзя. Ты видишь, начинаешь с кем-то говорить, он говорит, ладно, ладно, это хорошо. И так они и думали, коммунисты, вначале. Потом решили, что нет, мы это сделаем силой, приказами. Слава Богу, у нас есть люди, которые с пылающим сердцем, такие коммунисты, мы сделаем это приказным порядком. Стали это делать приказным порядком, разумеется, что ты не можешь человека принудить к равенству, в особенности, что нечего было есть. Люди умирали от голода, кто будет рассказывать об отдаче, о любви? И тогда начали применять террор. На этом кончится коммунизм, остались плохие воспоминания. Но здесь мы решили организовать кибуц. Кибуц тоже была мечта о равенстве. Здесь это было, может быть, необходимо, потому что переходный период и идеалы, и невозможно ничего на этой почве сделать. Это было просто переходный период, это было по духу вещей. Но эгоизм... растет, и те идеалисты, которые построили кибуцы, их дети уже смеялись над ними. Все возвращается назад. Какому-то нас вызывает ностальгию, мы понимаем, что если построить общину, если построить такие общинные формы существования, где люди связаны, около 10 лет тому назад, 15 лет тому назад, мы очень хотели войти в кибуц, да? Да. Построить в одиночку нельзя, не дают. И нет и земельных угодий. Но в существующий кибуц, ни один кибуц не хотел нас принимать. Все говорили... мы собираемся разделяться. Да, вот это разделение. Все хотели разделиться. Да. Мы очень хотели, без всяких условий. Только возьмите нас, будем работать. Все, что нам скажете. Ничего не хотим. Условия меньше, чем у всех. Нет. Эгоизм. Они уже были под влиянием второго, третьего поколения. И тогда они стали строить на сельскохозяйственных землях. То же самое произошло в России. Хотя первый этап, первое поколение... они действительно отдали свою душу. Был период идеологии, сегодня нет ни у кого никакой идеологии. Но это не кибуц. Кибуц — закрытое место. Там, кто приходит, он участвует в революции. Тогда видели, что они сильны, видели, что перед ними они могут превратить государство в нечто иное. Начали приходить разные эгоисты, к ним присоединялись, и на этом все разрушили. Но что я хочу сказать? Без воспитания, без того времени, когда постепенно входит все в сознание людей, сознание народа, не получится. Если будет министр воспитания, который будет разделять эту мысль науки Каббала, есть шанс, что такая революция произойдет. То есть воспитание, потому что воспитывать, я понимаю, что в этом здании, где мы находимся, идет воспитательный процесс. И вы воспитываете, где можете. Но требуется воспитание уже все. То, что я исправлю себя, это не поможет ничем. Товарищ должен себя исправить. Все мы ответственны за исправление. Нужно быть в состоянии, что человек приводит свое животное, как написано в главе, и приносит жертву. Приносит его в жертву. И радуется, чувствует шанс того, что он умерщвляет свою животную эгоистическую часть и приподнимается над этим. Это становится жертвой, а слово «близкие», «приближение» к силе отдачи и любви к Творцу. Вопрос. Что такое хараймот после смерти? Что такое смерть? Обе эти силы, Надав и Авил, которые вышли из управления общей системы. Так делать нельзя. Но вновь я говорю, в Торе мы понимаем, что любое действие, даже если оно кажется действием ошибочным, или не только ошибочным, а греховным, это исправление. Исправление. Поэтому после смерти, когда умерщвляют обе эти силы, Надав и Авил с двух сторон, и правая и левая части линии Аарона, тем самым они входят в сбалансированное в общее исправление, потому что Аарон — это правая линия. Поэтому нужно его ограничить. Вот тоже польского происхождения, знаешь, как польская мама, польско-еврейская. Милосердие должно быть ограничено, иначе бесконечное желание. И этот огонь, суд, который их испепелил, потому что они хотели сделать исправление поверх того, что все пока что могут сделать. Поэтому этот закон, огонь, суд присоединился к этим двум силам, погасил их, умертвил. И после того, как они исчезают, оба эти свойства, воздействие на систему. У нас есть баланс, равновесие между Хесед и Дин. А что такое дал Арон два жребия? Один жребий судьбы, другой жребий. Да, это как козел отпущения, которого посылают в пустыню. Действительно, мне тяжело. Отсюда и возникло понятие «козел отпущения». Есть желание. Наша душа — это желание. Одно желание, которое состоит из 613 желаний. Есть исправление на каждое желание. Заповедей делай и 360 не делай. И среди этих заповедей есть заповеди, козла отпущения. Есть такие желания, которые ты не можешь использовать ради отдачи. Поэтому ты выделяешь эти желания. и отсылаешь их от себя. Ты не работаешь с ним желанием. Тем, что ты с ним не работаешь, ты его исправляешь. Это исправление с твоей стороны. Вы делаете выяснение между вещами, которые вы можете использовать ради дачи. То есть одна жертва Творцу, а другая жертва, которой вы говорите, нет шанса, что с этим я приду к отдаче. Я этим не занимаюсь заранее. Я отменяю и говорю в сторону. Весь наш день состоит из таких выяснений. Мы уже пытались это выяснить. Да, в тот момент, как нам удается все наши желания отсортировать, каким образом каждое желание мы можем перевести к отдаче, тем самым мы заканчиваем исправление души и переходим к завершению. Прежде чем мы завершаем, я хочу поговорить о крови. Что значит нельзя поедать кровь? Кровь — это последнее желание, последняя ступень желания получать, с которой мы не можем работать. В полном исправлении все становится разрешенным. У нас есть сила преодоления каждого желания, сила намерения реализовать каждое желание ради отдачи. И тогда и ни козел отпущения, ничего, все, без всяких ограничений можно использовать, потому что использование будет наверняка ради отдачи, наверняка на благо ближнего. Возлюби ближнего как себя — это правило, к которому мы должны прийти. Но до тех пор у нас есть 288-360 желаний. Это действия по пути к исправлению. Да. Что такое трифное, то есть скверно, не подлежащее, непригодная в пищу. Тора говорит только об одном принципе, но поскольку на каждом уровне, при разных условиях, есть очень много историй. Но главное понять только то, если говорится о желаниях, допустим, в учении 10 сферот есть 10 сферот, ты должен их выяснить, насколько в 9 первых сферот ты берешь эти свойства и можешь свою малхут, последнее свойство, желание, уподобить 9 первым. Насколько ты можешь поднять малхут к 9 первым в каждой сфере с какой-то сортировкой. И всякий раз, когда ты берешь желание в первоначальном виде, поднимаешь их к 9 первым, ты приобретаешь новую форму. Как будто простая структура. Как они взаимопроникают друг в друга, 9 сферот, с помощью желания, которое входит в них, и ты обретаешь новую форму мира. А что такое кровосмешение? Кровосмешение означает, ты раскрываешь свое желание получать, используешь его в открытом виде ради получения. То есть кровосмешение означает ради получения, не ради отдачи. А что значит, что у тебя есть жена? Есть хупа, это масах, кидушин, благословение, благословление, когда ты понимаешь, что на уровне бины отдачи. И поэтому эта часть малхут, с этой частью ты можешь ее использовать ради отдачи. Тогда твое соитие с ней благословенно. А чужая жена означает, что у тебя с ней нет общего экрана, и поэтому не можешь с ней сделать исправление. А где вы были на моей свадьбе? Почему вы не пришли, не могли мне это объяснить? Когда я стоял под этой хупой, я бы Но ты разбил тарелку. Я голову разбил, тоже тарелку. У меня все было в порядке, все было хорошо. Я был в пустыне, был ман, было облако величия. И вдруг, раз... Прошу прощения, это... Ну, 40 лет — это хороший возраст. Это создает проблемы в нашем обществе. Написано, что нельзя учить кавалу до 40 лет. Ну вот, это признак, что ты вовремя женился. Да. Что, действительно в 40 лет? У тебя маленькие дети? У меня есть и маленькие дети, и большие лошади. Я... А что такое мужеложество? О, это полный запрет. С животными, со зверями или с людьми своего пола. В обычаях тех народов, которые жили тогда рядом с Израилем, то было, поэтому написано, что нельзя идти теми путями. Опять-таки, тема простая, что ты... Это такие виды соединения, которые ты не можешь использовать ради отдачи. Это ничего физиологического, биологического. То есть здесь мы открываем тему, которую можно затронуть, актуальная тема. Но лучше не обсуждать эти темы, просто... дать человеку воспитание, а все это исправить. Не то, что кому-то придется останавливать себя и не делать что-то, что ему хочется. Не будет этих таких побуждений. То есть Хареймот подошло к концу. Спасибо за внимание. Шаббат шалом. Спасибо, Раф. Увидимся на следующей неделе.